мира сего. Но теперь церковь стала от царства мира сего. Теперь император стал покровителем и первым папой этой церкви. И в это время было введено поклонение Деве Марии, как будто она является ходатаем за нас. Как мать может походатайствовать за кого-то лучше, чем ее сын, так, говорит, она ходатайствует за нас перед Иисусом Христом. Уже позже, в 1950 году, это 50 лет назад, был введен догмат, что она вознеслась на небо. Библия об этом нигде не говорит. А также было поклонение введено апостолам. Петра стали считать наравне с верховным богом Юпитером. Было введены языческие обряды на различных праздниках. Крестное знамение, свечи, поклонение святым, а также поклонение статуям и иконам, панихиды, то есть молитвы за умерших. Все это одно за другим потихоньку на протяжении десятилетий или столетий приходило в церковь. Всеобщее священство было вообще отменено, и появилось специальное сословие духовенства. Это те люди, которые, значит, обучали народ в собрании. В это время было узаконено детокрещение, то есть крестили не людей больше по вере, после покаяния, а крестили детей по желанию родителей. И римский епископ получил от Константина имя Понтифекс Максимус, то есть верховный строитель мостов. Откуда? От языческой веры, к христианству. И по сегодняшний день римский папа имеет это имя. И он себя стал называть папой, то есть отцом. А это было прямое нарушение того, что заповедовал когда-то Иисус Христос. В 23 главе Евангелия от Матфея с 8 по 12 стихи Христос говорил: «И вы не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель Христос, все же вы братья, и отцом себя не называйте, никто на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник Христос, больше из вас да будет вам слугою. Ибо кто возвышает себя, тот уничижен будет, а кто уничижит себя, тот возвысится». Сегодня этого римского папу называют: «Ты наш Христос, ты наш Бог, ты наместник Бога на земле». Как много раз это уже было на протяжении истории. И вот эти отклонения были в то время, а в церкви все это терпели. Римские папы возвысились на такое высокое положение. Затем был введен латинский язык во время богослужения. И читали, говорились не проповеди, как у нас, а читалась литургия. То есть написанные проповеди, кем-то написанные. И проповедники не проповедовали то, что Дух Святой им говорил. Не от полноты сердца говорили, а просто читали проповедь, притом на незнакомом, непонятном латинском языке. И люди не назидались. В 593 году возникло учение о чистилище. То, дескать, некоторые люди, святые, идут сразу в рай после смерти, безнадежные грешники уходят в ад, но большинство людей попадают в особое место, мы бы могли сказать по-русски КПЗ, камера предварительного заключения. И там их Господь мучит и жарой, и холодом, и всякими испытаниями, покуда они, значит, не отбудут срок своего наказания, и тогда они отсюда переводятся в рай. В то время как Библия этому ни на одном месте не учит. Но люди хотели жить язычниками, быть членом церкви и иметь гарантию на то, что они после смерти попадут на небо. Да, так возникла потихоньку с этой терпимостью христианская церковь с антихристианским учением. И люди привыкли к этому, люди не боролись против этого. Церковь терпела большой урон. «Я имею против тебя». Ты у себя держишь этих людей. И николаиты, и те, которые учат учение Валаама, все они находятся в твоей среде, а ты ничего не предпринимаешь. Сатана просто изменил свою тактику. И церковь, которая так хорошо начала, как и народ израильский, пришла вот в такое тяжелое положение. Но не все христиане отпали, а многие остались верными. К ним относится слово Иисуса Христа в Евангелии от Луки, 12 глава, 32 стих. «Не бойся, стадо малое». Там говорит Господь, что это Его благоволение дать этому малому стаду Царство Небесное. Это Его цель. С одной стороны, часть христиан уходила в мир, все дальше от Христа, а другие боролись против этого. Не само руководство боролось достаточно, а некоторые люди боролись против этого. И на Первом Вселенском соборе, мы бы смогли сегодня сказать, на Первом Всемирном съезде верующих, в 325 году в Никее был принят символ веры. В это время уже очень боролись против того, что Иисус Христос является Сыном Божьим. Поэтому именно в символе веры это было узаконено. Потом на следующих других соборах, в 394 и 397 годах, был утвержден канон Нового Завета. Эти 40 с лишним новозаветных апокрифов читались в собрании, и надо было разобраться, где же Слово Божие, а где же не то, что повелел писать и читать Господь. И вот эти соборы, они узаконили канон Нового Завета. Была переведена Библия на латинский язык. Она же была на греческом написана, Новый Завет. А Ветхий Завет был на еврейском языке, и потом переведенный на греческий язык Септуагинта. И вот Иероним 15 лет, с 390 по 405 год, живя в Вифлееме в одной пещере, перевел эту Библию, и это перевод католической церкви, ее называют Вульгата. Так что, с одной стороны, одни уходили от учения, а другие оставались верными и много делали. И вот в этом послании Христос говорит: «Я знаю твои дела, ты делаешь много, но то и то-то». Христос нигде, ни в одной церкви не забывал похвалить церковь за то, что есть хорошее в церкви. Но Он и не упускал всего того, что было не по Слову Божьему. И вот прошло 600 лет. И большая часть церкви ушла весьма далеко от учения Иисуса Христа. И вот четвертый период – это период Фиатирской церкви с 600 года по 1517 год. То есть того времени, когда римские папы особенно усилились, до того времени, как началась реформация под предводительством Мартина Лютера. Это тяжелое или мрачное время Средневековья. Фиатира обозначает «долгая жертва». Это от слов «губить», «истреблять», «мучить», «тереть». Вот это делали с церковью. Католическая церковь губила истинных христиан. Она их терла, она их мучила. Верующие преследовали верующих. Как евреи гнали своих пророков, как евреи гнали церковь Христову, так теперь христиане стали гнать своих же христиан. Плотской гонит духовного. Так оно было во всякие времена, так оно и сегодня. И этой церкви пишет Христос во второй главе Откровения с 19 по 23 стихи. «Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что ты последние дела, и то, что последние дела твои больше первых, но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Езавили, называющейся себя пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенная. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот я подвергаю ее на одр, и любодействующих с нею великую скорбь, если не покаются в делах своих, и детей ее поражу смертью. И уразумеют все церкви, что я есть им, испытывающий сердца и внутренность, и воздам каждому из вас по делам вашим». Иезавель. Прообраз из Ветхого Завета. Валаам, иностранец, не еврей, и Иезавель тоже нет. Она была дочерью тирского царя, сидонского царя. И вот эти люди вошли в народ израильский и принесли сюда свою ересь. Так вот, католическая церковь, когда о ней говорят прообразно, говорят, что это женщина, имеющая в руке своей кубок или чашу. Таким образом, как раз или так характеризует ее и тут Слово Божие, что это женщина, и в нее, в руках у нее чаша. Но не чаша с чистым учением, как учат это сегодня в этой церкви, но наоборот. Здесь говорится, что в этой чаше что-то совершенно другое. И это Иезавель теперь на кафедре и учит. Вот смотрите, как идет отступление в церкви. Сперва николаитов в церкви не терпели, их убирали из церкви. А потом со временем стали и их держать, терпеть в церкви. Просто их не отлучали. И появились и те, что учились, учения Валаамова держались. В церкви их терпели. А когда их некоторое время потерпели, они пришли на кафедру. И они теперь уже учат. Покуда с кафедры шло здоровое учение, и в церкви был больше порядок. А когда с кафедры идет неправильное учение, то основная масса людей направляется по неправильному руслу. И вот эта долгая жертва или губить, она многое сделала в это время. Христианство все дальше и дальше уходило от учения Библии. Появились монастыри, появились люди, которые не согласны были с этим. И вместо того, чтобы бороться в церкви против этого, они уходили, жили где-то отшельниками, чтобы там служить Господу. Но Библия нигде этому не учит, что это надо делать. Мы же свет миру, мы соль земли. Мы должны светить людям и жить среди людей. Корабль предназначен для воды, но вода не должна попасть в корабль, иначе корабль утонет. Церковь предназначена для того, чтобы она была в этом мире, но если мир попадет в церковь, эта церковь погибнет. И вот это случилось у большинства христиан. Этот мир проник в эту церковь и стал губить этих христиан. А римские папы, эти, значит, монастыри и эти ордена, которые появились, францисканцев, доминиканцев, бенедикции, как их всех называли, их использовали в свою наживу и выгоду. То есть все, что люди бы старались как-то сделать, чтобы сохранить истинное учение, тут сатана старался прибрать это к своим рукам. И вот в эти тяжелые годы происходит великое перемещение народов в Европе. Многие варварские, то есть полудикие племена через Кавказ и Украину, через Восточную Европу поселяются сюда, в Западную Европу. И те племена, которые тут жили, потихоньку все уничтожаются. И эти варвары, или полудикие племена, варвары и греки называли, они выживают и вырезают все коренное население Европы. И в это время появились эти нации, которые сегодня живут в Европе. Германцы, и норманцы, и французы, и итальянцы, и как они все называются, они пришли язычниками. Люди, которые тут жили, они уже приняли христианство. Эти христианки частично, их убирают, и эти языческие люди, которые приходят сюда, они исповедуют свою языческую религию. И здесь христиане сделали очень многое для того, чтобы этим язычникам принести христианство. Но очень часто их крестили насильственно. Как это делалось после у Киева, в Днепре, когда украинцев насильно окунали в воду, а кто не соглашался, его или делали насильно, или убивали. Так что с одной стороны шла евангелизация, дело шло правильно, а с другой стороны опять эти насильственные методы вводили в церковь различных людей, которые не были возрожденными детьми Божьими. И это были эти большие, и они приносили тогда эти большие проблемы в церкви. И чтобы эту церковь как-то наказать, чтобы показать, что все же вся власть в руках у Бога, Господь использует новый бич, который появился тогда на Ближнем Востоке. В 570 году в Мекке родился Магомед, и он является основоположником ислама или мусульманства. В 611 году он впервые выступил как пророк в 40-летнем возрасте. А в 622 году он вернулся из Медины в Мекку, он был вынужден бежать из Мекки. И вот этот 622 год у арабов считается нулевым годом. Как у нас рождение Христа считается нулевым годом, и мы оттуда теперь отчитали 2000 лет, так арабы считают 622 год нулевым годом. То есть они пишут не 2000, а минус 622. У них свое летоисчисление. Магомед умер в 632 году, но за это короткое время, за 20 лет, что он распространял свое учение, арабы поняли, что если мы примем эту веру и с этими идеалами пойдем по миру, мы будем захватывать один народ за другим, мы заставим их принять эту веру, если они не согласятся, будем их уничтожать, но мы сможем построить на этом основании великую арабскую империю. И Бог разрешал это. Сильные князья, которые появились в это время у Магомета, рядом с Магометом, они вели захватнические войны, и они заняли не только Ближний Восток, они дошли по Северной Африке, до самого конца Северной Африки, и перешли через Гибралтар и начали занимать Европу. С другой стороны, они дошли до Вены, до столицы Австрии, шла исламизация Европы. И эта полуязыческая церковь не могла бороться достаточно сильно против этого. Господь допускал это. С другой стороны, возникли в это время различные евангельские вероучения или течения. Вальдензеры в 14 по 16 века, богемские братья, испанские братья, гугеноты и другие люди, их преследовали, их убивали за то, что они были верующими, но они не оставались отступали от своей веры. То, что насильно заставляли крестить детей, что не по Слову Божьему, вызывало возмущение у некоторых христиан, поэтому они уходили из церкви. Они не поддавались этому учению, и их очень сильно за это преследовали. В 1054 году Эта большая бывшая церковь разделилась на две половины – римско-католическая и греко-православная. Римский папа отлучил и предал анафеме проклятию константинопольского патриарха, а константинопольский патриарх отлучил от церкви римского папу, посылая друг другу проклятия различных родов. Вот так сатане удалось церковь не только увести от истинного учения, но разделить и натравить даже друг на друга. С одной стороны, и те преследовали истинных христиан, а между собой они боролись за, значит, за свои права или за первенство. И вот, начиная с 1906 года, появляется еще нечто, что очень плохой след оставило в истории народов и является тяжелым пятном на христианстве. Был организован первый крестовый поход. На Ближнем Востоке всю эту территорию заняли арабы. Они были мусульманами. Они не давали христианам свободы своей совести. Церковь учила, что людям надо бы, христианам, хоть один раз в жизни пойти туда, сделать паломничество на Ближний Восток, побывать на священных местах. И когда люди приходили туда из Европы, с ними поступали нехорошо. Многих убивали. И когда они возвращались назад, они рассказывали о бедственном положении всех этих священных для христиан мест. И вот римский папа сумел вот эту любовь к священным местам у христиан использовать и организовал в 1096 году первый крестовый поход. Здесь у Райна он был, было это начало. И тут громили евреев, где только могли. Говорили, что вот евреи виноваты, они распяли Иисуса Христа. И потом до 99 года, то есть 3 года, длился этот поход. Сотни тысяч крестоносцев погибли по дороге. У них были плащи, и спереди и сзади был крест нарисован. Их называли крестоносцами. Именем Иисуса Христа они делали беззаконные дела. Когда они заняли все же Иерусалим, то убили 70 тысяч арабов в городе. Евреев загнали в синагогу, и заперли дверь и сожгли живьем. Ну где же Бог? Где же страх Божий, если так поступать с людьми? А Христос учил, чтобы даже врагов не ненавидеть, а любить. А здесь поступали совершенно иначе. И в Иерусалиме было организовано Иерусалимское княжество, которое продержалось там более 80 лет. И вот после, на протяжении более 100 лет, организовывались потом еще следующие 6 таких крестовых походов. Их было всего 7. Цари немецкие, английские, французские, австрийские, венгерские один за другим участвовали в этих походах. И цель была нажива. Оттуда грабить и везти домой различные богатства. Была нажива со стороны и за счет тех крестоносцев. Если кто-то участвовал в этом походе, ему прощались все грехи навеки. И даже если он после еще согрешит, ему прощалось. Если он там погибнет, он непременно попадал в небо. Так их учили. А все их имущество, всех этих погибших, забирала церковь. Конечно, было выгодно направлять туда сотни тысяч людей и забирать после их богатство и грабить и там. Поэтому то, что делали эти крестоносцы, это ни в какие рамки не входило с учением Слова Божьего. И само христианство стало ненавистным у жителей тех стран, через которые они происходили, или у жителей у этих Ближнего Востока, у арабов. Церковь все дальше и дальше уходила от учений Христа. И в 1184 году была введена инквизиция, или духовная ревизия. Инквизиция – это страшный орган Римской империи, руками которых он уничтожал миллионы христиан. В 1229 году церковь запретила христианам читать Библию. И кто читал Библию, их убивали, их сжигали живьем, как еретиков. Христианская церковь убивает людей за чтение Библии. Вот куда привел сатана их, этих людей. И с 1414 года, значит, запретили во время вечери Господней людям пить вино. Им раздавали только кусочек хлеба, а вино пили священники сами, как это по сегодняшний день делают католические священники. В 1435 году учение о чистилище, то есть об этом КПЗ после смерти, было введено как твердое учение, как догмат церкви. Было введено прощение грехов за деньги. Это индульгенция называется на латинском языке. Если кто согрешил, он отдает деньги в церкви, и ему за это прощают все грехи. Если кто-то хочет согрешить, хочет убить кого-то, он заносит взнос в церковь, и ему авансом прощается этот грех. Он может делать, что хочет. И в это время был введен догмат о непогрешимости римского папы. То есть, что он, все, что он делает, это правильно. Римский папа не может никогда сделать никаких ошибок. Эти кровавые гонения на христиан стоило примерно 50-60 миллионов христиан жизнь, что в эти средневековья были уничтожены. В это же время Игнатий Лойола организовывает орден иезуитов. То, что для Гитлера были эсэсовцы, то, что для коммунистов были ЧК или КГБ, то были для, или есть по сегодняшний день, орден иезуитов для католиков. Гвардия папы, как их называли, или черные папы, это генералы этого ордена. Это, можно сказать, секретная организация, одна из самых сильных организаций мира. Да, жена Изавель учит блудодействовать, и есть идоложертвенная. И христианская церковь преследуется не евреями, не римскими властями, а преследуется своими верующими. И в это время многие остаются верными Иисусу Христу. Не все уходят. Если говорят сегодня часто, они все такие, это всегда неправда. Все никогда не пойдут. Не следуй за большинством на зло. Вторая книга Библии, то есть Исход, 23 глава, 2 стих. Если сегодня тысячи и миллионы идут неправильной дорогой, все никогда не пойдут. А мы хотим быть в числе этого небольшого священного остатка. И этим, которые не соглашались с этим, Христос говорит в это тяжелое время в Откровении 2 главе 26 стихе. «Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками». Но этой церкви Христос говорит: «Я приду, я вергну тебя на одр за то, что ты не покаялась, и когда я приду, вергну тебя в великую скорбь». Тут Христос говорит о будущей великой скорби. То есть вот эта церковь, эта религиозная организация, которая была в то время организована, она останется до пришествия Иисуса Христа. Те другие, они ушли. Там Христос не так конкретно говорил о своем возвращении на землю. Но тут Он говорил, что вас я накажу за это. И узнают все церкви, что я тот, который испытывает сердце и внутренность человека. Значит, мы видим, что в различное время в Церкви Христовой были люди, которые держались истины, и были те, которые, слушая сатаны, сами уходили от истины и других утягивали оттуда. Мы теперь споем из одного псалма. В 1270 году безуспешно был закончен Седьмой Крестовый поход. Римское или Иерусалимское княжество давно пало, и христиане потеряли все, что завоевали на Ближнем Востоке. И вот этот источник доходов для пап теперь прекратился. Надо было придумать что-то новое, откуда брать деньги. А церковь всегда стремилась к этой наживе. И тогда придумали другое. Строили в это время самый большой собор в мире. Это собор святого Петра в Риме. Это одно из прекраснейших зданий на земле. Очень дорогой собор. Стоит съездить посмотреть. Для католиков самое большое святилище. Они считают, что под алтарем зарыты кости апостола Петра. Это неправда. Они там не зарыты. История говорит о совершенно другом. И вот правящий в то время римский папа придумал, откуда же взять деньги. 1299 год и переходной, тогда 1300-й, стали считать, объявили юбилейным годом. И сказали, что в каждый год с двумя нулями сзади, то есть 1300, два нуля, 1400, 1500, и сейчас 2000 тоже самый был, это святой год. Каждый христианин, кто в этот год придет или приедет в Рим и пробудет один месяц там, и каждый день будет молиться на гробнице Петра и Павла и посещать священные места, и, конечно, везде деньги давать, то тому все грехи простятся, и он будет спасенный. Конечно, христиане хотят на небо, и когда их так учат, они этому верят. И сотни тысяч людей потянулись в Рим. Гостиницы стали дорогие, люди стали наживаться, потому что сотни тысяч людей жили в Риме, и целый месяц должен каждый жить, и каждый день деньги давать. В церквях появилось столько людей, что священники лопатами гребли их в кучу. И это считается в истории «Золотой год» для церкви. Пришло столько денег, как никогда. И эти деньги использовали для того, чтобы делать свои цели. Следующему римскому папе показалось, что покуда я умру, значит, за время моей жизни я не достигну следующего года, и через 100 лет. Значит, сделаем через 50 лет. А после сделали через 30 лет, потом через 25 лет юбилейный год. И сейчас, через каждые 25 лет, считается юбилейный год Римской Церкви с 1475 года. И в прошлом году, 25 или 24 декабря вечером, римский папа бил в эти закрытые двери в этом большом соборе. Изнутри эту дверь открывали, которая 25 лет была замурована. И он первый зашел в эти двери, и все, кто в течение года проходит через эти открытые двери, им прощены грехи во все веки. И через год эти двери он закрывает, изнутри ставит стенку, и 24 года эта стенка закрыта. Все вот эти лжеучения, которые были введены, они и сегодня у них. Но все это привело к большому возмущению. Тут еще один из немецких монахов, Йоан Тецель, стал в Германии везде продавать бумажки. Пропуск на небо за деньги, прощение грехов за деньги, индульгенция. И до того они обнаглели. В это время сочинили это стихотворение. «Зофорт, das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt». То есть можно купить за деньги себе вечность. Можно даже за давно умерших выкупить из чистилища, если за них деньги внесешь. Все дело шло о деньгах. И, конечно, многих это сильно возмутило. И вот в это время начинается огонь реформации. Это время Сардийской церкви. С 1517 года, когда Мартин Лютер прибил свои 95 тезисов, то есть вопросов, пунктов, протестов против католической церкви, к дверям своей Виттенбергской церкви он прибил эти бумагу с этими 95 тезисами. И это было 30 октября, это считается днем реформации по сегодняшний день. Только в прошлом году католики и лютеране объединились и все это изменили. Но истинные лютеране его и по сегодняшний день празднуют. И вот с этого времени началась реформация. Это есть период до примерно 1800 года. Это есть период Сардийской церкви. И что говорит Иисус Христос верующим этого времени или верующим из лютеранских церквей? Откровение, 3 глава, с 1 по 4 стихи. «Знаю дела твои, но ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее, близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны перед Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя». Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежды свои и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны. Сардис, по-русски остаток или избежавшие, сбежавшие, а за те, что избежали чего-то. И вот этой церкви Иисус Христос говорит, ты носишь имя, будто ты живешь, а фактически ты мертвая. Это религиозная организация, а не церковь Христова. И вот есть церкви, которые Христос говорит и положительные, и отрицательные, их семь. Есть церкви, которым Христос говорит только хорошее, их двое. Это Смирна и Филадельфия. А есть Христос, церкви, которым Христос ни одного хорошего слова не говорит, только плохое. Это Сардис и Лаодикия. То есть церкви различные, христиане различные, и сегодня наши церкви различные. Чтобы Христос написал нашим церквям, у нас в Айсентурме или в вашей церкви в Зейдендорфе, если бы Христос сегодня писал письмо, что было бы в ней написано? Часто я себе задаю этот вопрос и переживаю за это. И вот все эти отклонения были причиной реформации. Церковь ушла. Лютер понимал это правильно, и многие другие реформаторы, они видели это, и читая Библию, которую им запрещали читать, читая ее тайно, они видели, что церковь увела людей от истинного учения, поэтому они стремились к тому, чтобы вернуться назад, и чтобы людей вернуть к этому учению, но за это Лютера очень сильно преследовали. Его отлучили, его объявили вне закона, то есть его могли убить любой, и никого бы за это не наказали. И великая заслуга Лютера в том, что он в 1522 году перевел Новый Завет на немецком языке, на немецкий язык, а в 30 году Ветхий Завет. Но уже была в 14 веке немецкая Библия, это был перевод Вальдензеров. Она уже была, но Лютер ее вновь переработал, и, может, она была на другом наречии, и мы по сегодняшний день пользуемся его переводом. Это его великая заслуга. И этот огонь реформации, он стал распространяться по всей Европе. С этой реформацией связаны имена Ян Гуса или Джона, Ян Гус это из Чехии, или Джона Виклифа из Англии, или Цвингли из Швейцарии, или Саваранола из Италии, или Мено Зименса из Голландии или во Франции и после в Швейцарии трудился Йоаннес Кальвин. Это были мужья Божьи, которые очень много делали в это время. И в это время появился протестантизм, то есть они протестовали против учения православной и католической церкви. Они выходили из этих церквей, поэтому их называли протестантами. А с другой стороны, сатана. И этих людей, которые протестовали, старался давить и душить, где только мог. Появились и нехорошие вещи. Христианские войны, то есть восстание бауэров против своих правителей. И говорили, что это Лютер виноват, а фактически он не был виноват. Протестантов сильно стали преследовать. И вот сатане удалось лютеран и католиков натравить друг на друга. И тут в Европе 30 лет шла война. Религиозная война. Она так называется, 30-летняя война. И из 12 миллионов жителей Европы осталась третья часть. Две трети были уничтожены. Христиане уничтожали христиан. И каждый молился и говорил именем Христа, это делали. Что сегодня делается во многих церквях. И в то же время у Лютера были много ошибок. Он сохранил крещение детей. Он сохранил священство, не общее священство, а пастырское служение. Он неправильно понимал хлеб и вино, вечери. Значит, католическая церковь учит, что во время вечери вино становится кровью и Христа, и мы пьем кровь Христа, или священники пьют кровь Христа. А хлеб превращается в плоть Христа, и они едят именно плоть Иисуса Христа. Лютер остался тоже этого мнения. Итак, он неправильно относился к евреям, он их очень ненавидел и, значит, призывал к преследованию евреев. И после лютеране стали преследовать евангельских христиан. То есть появились теперь не две, а третья церковь. Там православная была, тут католическая, появилась лютеранская, и все они гнали христиан и между собой враждовали. Поэтому Христос и говорит, ты носишь имя, будто ты жив, но ты же мертвый. Но и там, в такое время, были отдельные христиане, которые не осквернили свои одежды, которые остались верными. Со своей стороны католическая церковь собрала собор, то есть совещание, съезд, который длился 18 лет в Триенте. И там они на нас объявили или решили 346 проклятий. К примеру, вот два проклятия. Проклят всякий, кто думает по благодати спастись. А мы же читаем в Библии, благодатью вы спасены. Или проклят всякий, кто думает через веру спастись. А в Библии написано, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Нет, кроме католической церкви, нет другого пути ко спасению, учили они. И все эти проклятия по сегодняшний день не сняты. Все эти решения остались. То есть, с одной стороны, это церковь, она останется до пришествия Христа. С другой стороны, это церковь, и она останется до пришествия Христа. Христос говорит ей об этом. И они идут сегодня параллельно, все эти церкви. То есть, хорошее начало и нехороший конец. Реформация осталась или застряла на полдороги. Она начала хорошо, но не прошла до конца. Как многие церкви сегодня отделяются. Мы хотим по-новому начать, мы сделаем по-хорошему, по истине, по Слову Божьему. И через короткое время они уходят еще дальше от истины Божьей, чем те церкви, от которых вышли. Потому что у нас очень коварный, лукавый враг. Если мы не будем бодрствовать и держаться учения Библии, он каждого старается увести. И это большая опасность. Но теперь что оставалось делать истинным христианам, когда появился еще один враг больше? Эти люди всегда призывали Господа и оставались Ему верными. И глядя на все это, опять возникает или появляется огонь этих возрождений, или огонь новых истинных евангельских учений, чтобы бороться против этих ересей. С 1800 года начинается шестой период церкви, это период Филадельфия. Филадельфия обозначает братская любовь. И два последних периода, Лаодицея и Филадельфия, они идут параллельно с четвертым и пятым. То есть и католическая церковь, и лютеранская, и истинная церковь Божья с братской любовью, и церковь без Христа, Лаодикия, они идут все параллельно, и кончаются их периоды пришествия Иисуса Христа. Значит, люди, смотря на то, что делалось, обращались к Слову Божьему и начинали вновь и вновь бороться против всех этих ересей. И так началось новое учение, учение благочестия или пиетизма. То есть жить благочестиво перед Богом. не жить так, как живут эти люди, которые называются христианами и прикрываются только своей принадлежностью к какой-то церкви, но жить истинно так, как учили апостолы, как учил Иисус Христос. Это и есть движение пиетизма или благочестия. Пиетизмус – это иностранное слово, обозначает благочестие по-русски. В самой нашей Европе начались большие пробуждения. Появились такие проповедники, которые с пламенными проповедями выходили к народу. И они начинали возрождать людей к новой духовной жизни. Эти пробуждения перекинулись из Европы в Америку. И такие проповедники, как Двиг Муди, или Чарльз Финей, или многие другие, они сотни тысяч людей привели к Иисусу Христу. И появились многие новые церкви. Баптисты, менониты, методисты, квакеры. И как они все называются? Это учения, которые старались вернуться к истокам христианства. Библии стали переводиться на самые различные языки мира. Во все страны мира высылались миссионеры для того, чтобы они там проповедовали. К примеру, Николай Цинцендорф, сам будучи богатым человеком, у себя дома, значит, на своем имении, приютил таких преследуемых людей, эрнгутеров. После он сам послал 374 миссионера в различные страны мира, содержа их материально, а потом сам пошел проповедовать Слово Божие в Африке черным африканцам. Он написал более 2000 песней, из которых мы многие поем. В это время начинается и пробуждение в России. Это нам известно оттуда, кто знает историю нашего братства. И вот это идет время благочестия, время братской любви. И этой церкви филадельфийской Иисус Христос говорит в 3 главе Откровения, в 8 и в 9 стихе. «Знаю твои дела. Вот я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся от имени моего. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут. Вот я сделаю то, что они придут и поклонятся перед ногами твоими и познают, что я возлюбил тебя». Этой первой церкви Христос говорит, что Он ее любит. Этой церкви нет никаких упреков. У нее маленькая сила, но не у нее огонь пробуждения. И этой церкви Христос говорит, многие будут приходить уже учениями. Есть истинные иудеи, как Христос говорил Нафанаилу. Вот иудей, в сердце которого нет лукавства. Но есть люди, называющиеся иудеями, но они далеки от идей иудейства. Так есть люди, далекие от христианства, которые являются членами церквей Христовых. И вот Христос говорит, вот таким всем я покажу, кто они. И это еще одна часть христиан нашего времени. У них не такая большая сила. Они не так много делают, как ладикийцы и другие. Но они сохраняют Слово Божье. Они сохраняют терпение Господне. Они верны Ему, и им принадлежит великое обетование. Я читаю тут в 3 главе. «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебе от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». Только этой церкви дается обетование, что она будет вознесена на небо до великой скорби. До того, как придет великая година испытания на всю вселенную, эта церковь будет взята, сохранена от этой годины искушения, хоть она имеет небольшую силу. И вот, хоть дал бы нам Бог, чтобы мы принадлежали к этому малому стаду, чтобы мы имели немного силы, но сохранили Слово Божие и с терпением ждали, когда Христос придет. И мы видим, что и в Смирнской церкви написано, что мало она делала. В период тяжелых гонений она не могла делать мировые евангелизации через телевизор, через сателлиты. Она не могла печатать много и требовать много. Она этого не делала. Но цель была остаться верным. «Храни, что имеешь, дабы никто не восхитил венца твоего». И этой церкви Христос говорит, «Сей гряду скоро держить, что имеешь, чтобы никто не восхитил венца твоего». Только сказал Христос, «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». И наша цель – остаться среди малого стада, остаться верными, чтобы сохранить его учение и чтобы получить венец вечной жизни. Но разве сатана спокойно может смотреть на таких христиан? Тут же опять начались искушения различными лжеучениями и преследованиями на эти новые возрожденные церкви. И это Последний, седьмой период, который идет параллельно с этим филадельфийским периодом, это период церкви Лаодикийской. Лаодикия – народная праведность, или мнение народа, или право народа, демократия. Как это сегодня часто? Давай проголосуем, кто за. И как большинство, так и сделаем. Неважно, что говорит Библия, лишь бы большинство нас поддержало. Вот это девиз этой церкви. И что этой Лаодикии говорит Иисус Христос? 3 глава с 15 стиха по 20. «Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но так как ты тепел, а не горячий, не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды, а не знает, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся, се стою у двери и стучу». Христос за дверью своей церкви. Вы проводили его из церкви. Это церковь. Christus loves the Gemeinde der Endzeit. Если первая церковь без любви, то последняя церковь без Христа. Она называлась церковью, но Христос в ней не жил. Второй храм в Иерусалиме был построен и освящен, но слава Господня не вернулась в него. Господь не жил в этом храме. И теперь церковь существует, но Христа в ней больше нет. Религиозная организация. Я знаю дела твои. Много ты делаешь. Хорошего мнения ты о себе. Я то и то и то. Я все имею. Мне ничего не надо. А Христос говорит что-то совершенно другое. Так вот, эти истинные церкви стали со всех сторон притесняться. И сатана любым путем старается эти церкви повернуть на другую колею. Через рационализм, то есть разум. Надо Слово Божие понимать разумом. Кто же поверит, что кит может проглотить человека? Кто же может поверить, что Иисус Навин мог остановить солнце и луну? Надо же головой соображать. Значит, это неправда. Это есть рационализм. Или через теорию эволюции, что мир произошел через эволюцию самим собой, или сам от себя, и что человек произошел от обезьяны. Или через критическое, либеральное и модерное богословие подрывался авторитет Слова Божьего. Критическое, то есть надо все критиковать. Исаия, так это неправда. Исаия было два. Кто из них написал эту книгу? Это не Исаия писал. В Евангелии, так это же приписки тут. И вот так дальше. Слово Божие критиковали где только могли. А либеральное, то есть вольнодумство. Думать и говорить, что я хочу, не имея страха Божьего. А модерное, то есть это современное. И вот это критическое, модерное богословие раскритиковало Библию. Когда кончили критиковать Библию, Библию объявили, что Бог умер, что у нас Бога нет, нам надо создать себе своего Бога. Возникли экуменические организации. Союзы Баптистов, Всемирный Союз Баптистов, Всемирный Союз Пятидесятников, Всемирный Союз Студентов, Всемирный Союз Христианской Молодежи, Всемирный Союз Церквей, Христианская Мирная Организация, Всемирный Миссионерский Союз, Всемирное Миссионерское Общество. Это все экуменические организации с хорошей целью. Их организовывали люди, но сатана смог их всех прибрать к своим рукам. Экуменическое движение – это цель объединить сперва всех христиан вместе, потом все религии вместе, а теперь все идеологии вместе. И вот сейчас, в конце августа, в Вашингтоне собралось 800 представителей различных религий мира. И более 1000 различных именитых людей, как гости, смотрели, как эти люди обсуждали, как объединить все религии мира. Они достигли своей цели. Они достигли того, к чему стремились. И апостол Павел писал Тимофею об этом в нашем времени, в первом послании, в 4 главе, в 1 стихе. «Дух же ясно говорит, что в последнее время отступят некоторые от веры, внимая духом и обольстителем и учением бесовским». Когда-то возрожденная церковь с братской любовью стала церковью без Иисуса Христа. Кто мы сегодня? Будем испытывать себя сами. К какой церкви относимся мы? Кому подобны мы лично? Кому подобны наши семьи? Какой церкви подобны наши поместные церкви? Чтобы Христос написал в письме нашему пресвитеру, смотря на нас, на наш образ жизни, на наши порядки в церкви, сравнивая учение Христа и апостолов с тем, что мы практически делаем. Так вот в этих двух главах Иисус Христос пророчески наперед обрисовал историю церкви за 1900 лет. И вот эта история кончается. Мы живем перед пришествием Иисуса Христа. Сохранилась католическая церковь и православная, сохранилась лютеранская церковь, сохранилась церковь небольшая, презираемая, гонимая церковь, это Филадельфия, и сохранилась сильная словами Лаодикийская церковь, которая указывает на всех, кому относимся мы.